Вход во дворцовый комплекс назывался «Ворота Матиаса». Туда нас пропустили без помех. Как только командор важно назвал свое вымышленное имя, один из двух стражников с алебардами сверился с длинным списком и кивнул. Сразу за воротами открывался ухоженный французский садик. Низко постриженные кусты служили украшением для гаревой дорожки, ведущей ко входу в здание дворца. Нас встретил полк гигантов и множество карликов. Ей-богу, не вру! Именно великаны и карлики. Первые с секирами наперевес, а вторые в ботфортах и с ножиками. Бррр! Великаны? Карлики? Что за сказки кельтских народов? Откуда они здесь, в реальном мире? Голем не в счет. Возможно, ему можно найти научное объяснение. Он ведь и был первым роботом. Говорила я, пятясь и будто нечаянно наступая коту на кончик хвоста. Не сильно, просто для практики, чтобы не терять квалификацию, а то давно не практиковалась. Профессор скрипнул зубами, но сдержался.
«Великаны — это просто люди-гиганты, Алиночка!»
Ровным тоном пояснил он, в глубине души просто полыхая от гнева.
«Император Рудольф всегда питал к ним слабость и любил наравне с карликами и алхимиками».
«Что значит «любил»?» Сразу заинтересовалась я. Смущенно заметил Алекс, алхимик, краснея и подталкивая меня вперед. Но кот не понял двусмысленности, поэтому и ухом не повел. Я у него все равно потом уточню. А вообще, в Пражском дворце было довольно интересно. В обычных замках я бывала не единожды. Во Франции у маркиза де Абажура, Мальборке, в главной резиденции Тевтонского ордена, в Шотландии у сэра Генри. Потом еще играла английскую королеву. Правда, там времени у меня было немного, чтобы успеть как следует вжиться в роль и почувствовать себя истинной королевой, как хочется каждой женщине. В общем, все это не то. Сейчас я шла, чтобы увидеть живого короля на его собственном троне. И это, считай, как мишку в берлоге. В короле, переодетом в обычного человека, ничего царственного нет. Как нет вообще ничего, чем можно было бы впечатлиться, кроме снобизма. Наверное, у себя в покоях он совсем иной. Мы шли за сопровождающим через смежные залы. Почему-то во дворцах почти все залы проходные. Будь у меня столько денег, я бы расположила комнаты иначе, чтобы не сидеть и не ждать, что через твою спальню с извинениями в любое время может пробежать какой-нибудь придворный. Причем за сутки такая толпа пройдет, только успевая кивать на приветствие и поклоны. Не переодеться, не почесаться, не вздремнуть, задрав ноги на диване. Никакого покоя и уединения. Наверное, только искусство как-то скрашивает такую жизнь, по крайней мере, отвлекает. И поэтому во дворцах обычно так много картин, скульптур и ваз. Например, в одном зале все стены были увешаны полотнами на охотничьи темы. В другой — портреты королевской династии. В третий — здоровущие натюрморты, сбитые дичью. Голые тетки весом по полтора центнера и другие популярные во дворцах сюжеты.
«Эти панно выполнены мастером Теодорихом»,
с гордостью произнес провожавший нас обер-гофмейстер.
Кот важно кивнул, но обошелся без комментариев.
Я, раскрыв рот и задрав голову, разглядывала звездчатые своды следующего зала.
«А это Владиславский зал, самый большой парадный зал в Праге. Был построен при славном короле Владиславе Ягеллоне. Вы впервые во дворце, я вижу».
«Да, дворец у вас классный, лучше нашей юрты наверняка», — похвалила я, помня о роли необразованной калмычки. Сопровождающий довольно разулыбался. Наконец мы пришли в личные покои короля. Оказалось, что нас никто особо не ждал. Рудольф II, сидя в окружении придворных, играл в настольные игры с одним из своих министров. Я думала, что сразу почувствую его величие, все-таки первый человек в государстве, круче президента. Но он меня скорее разочаровал. У короля были выпученные и немного воспаленные глаза, каштановая борода, усы и брови домиком. Даже нос оказался не таким массивным, каким увиделся мне, когда торчал из черного капюшона. Самый простой, прямой и правильный нос, как у самого простого королевского подданного. Обергофмейстер просеменил к его величеству и что-то зашептал ему на ухо. Вместо того, чтобы стукнуть в пол тростью и громко представить нас, как полагается по этикету.
«Ну, говорите, кто вы есть?»
Рудольф кинул на командора подозрительный взгляд. Придворные сделали вид, что у них срочные государственные переговоры, что они решают важные дела, разбредясь кучками по интересам. «Ваше Величество, я Агуйко Помор, прославленный ученый-алхимик. Прибыл к вам взглянуть на таинственный манускрипт, молва о котором дошла до далекой Московии. Был безмерно счастлив, что наконец-то увидел Прагу, столицу наук и просвещения, величественной архитектуры и доброго пива». В отличие от короля, Алекс говорил чисто, хотя и мог бы копировать поморский акцент. Но смысл? Они же чехи, и навскидку Карела от чухонца не отличат. Их Величество еще раз внимательно обозрел нашу пеструю компанию.
«Благодарю за лестные слова!»
— холодно заметил он. В этот момент из-под стола, за которым сидел король, прямо на меня бросился карлик. Я едва не вскрикнула от неожиданности, но сдержалась, подумав, что кричать в присутствии короля Чехии и императора Римской империи — явное нарушение дворцового этикета.
«Люблю карликов, очень интересные, забавные бездельники, но они объедают мою казну. Плюты! На них уходит денег больше, чем на всю мою армию».
«Так гоните своего министра финансов в шею! Я и то умнее распределю бюджет!» Тонко улыбнулась я, окинув присутствующих довольным взглядом, в ожидании, что все оценят мою шутку. Но в зале воцарилось тягостное молчание. Даже придворные перестали шептаться и уставились на меня.
«Кто эта бесстыдная простолюдинка?»
Разгневанно вскочил на ноги дядя Рудольф, прожигая меня взглядом, далеким от восхищения.
«Моя кухарка, ваше величество!»
Вступился Алекс, но лучше бы он промолчал.
«А? Ваша кто? Кто?»
Кажется, тот парень-торговец знал, что делает, когда беззастенчиво потешался над его величеством. Кажется, король действительно туговат на ухо, если не притворяется.
«Дикая женщина из калмыцких степей. Не по злому умыслу, но по врожденной глупости она часто вставляет реплики не к месту. Так что прошу вас не гневаться. Что возьмешь с необразованной азиатки?»
— пояснил командор, значительно повысив голос.
«Я ее встретил, когда она посла верблюдов и пыталась заставить одного плевать против ветра».
«Очень пикантно. Ладно, я сегодня милостив. Увести ее отсюда!»
— повелел король, усмехаясь в усы.
«Пойдем, девушка, для тебя найдется работа на кухне».
Взял меня за плечо обергофмейстер. Меня несколько затрясло от столь неприкрытого шовинизма. Но опыт работы в оборотнях давно научил сдерживать свои горячие порывы.
«А вы, я позабыл, есть?»
Рудольф II вновь смерил острым взглядом моего мужа и даже соизволил чуть удивленно вздернуть бровью на кота.
«Я уже говорил, мое имя Агойко Помор, Ваше Величество!»
Почти проорал Алекс. «Вы должны были получить письмо от нашего царя о моем визите. Я алхимик, чародей, шаман и знахарь, но более всего прославился умением раскрывать тайны зашифрованных посланий и книг. Я бы охотно рассказала вам, о чем они там трепались дальше. Но именно в этот момент меня окончательно выперли из королевского зала. Путь каждой женщины проходит через кухню. Выбора нет. Но есть возможность припомнить любимому все-все-все и получить какой-нибудь симпатичный подарок по возвращении на родную базу.